Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Церковь святых». Предлагаю вам прослушать вторую заключительную часть беседы о новомученике-исповеднике российском духовном писателе и публицисте Михаиле Александровиче Новоселове с выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Еленой Юрьевной Камелягиной.
Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять.
Я еще, знаете, хочу вот просто привести в рамках вот этой религиозно-философской библиотеки, я когда ознакомилась с несколькими произведениями, просто не могу не поделиться, именно то, о чем вы говорите, дух времени. Вот одно из них называется «Полицейско-врачебный протокол и христианские добродетели». Тут еще что, вот одна особенность Михаила Александровича, как он вообще общался, скажем так, с людьми, помимо вот того, что вот как я уже, как вот он и святые отцы, и там истории какие-то, он еще брал какие-то истории, вот которые были опубликованы, или которые ему присылали, вот реальные, то есть он ничего не придумывал, и начинал их комментировать просто. И вы знаете, это чрезвычайно интересно, потому что ты действительно погружаешься в эпоху, ты понимаешь, как вот люди жили, чем они жили.
Да. Как в дневниках Достоевского.
Да, то есть это такая вот просто... Вот, например, о чем я хотела сказать, полицейско-врачебный протокол «Христианские добродетели». Если кратко, там говорится об одном полицейском, который уверовал. И это закончилось тем, что его поместили в сумасшедший дом. И вы не поверите, вот с каким заключением, что он ведет себя странно. А как он ведет себя странно? Вот я сейчас просто зачитаю. Это реальный документ. То есть вот из полиции документ. Даже это, знаете, это называлось «скорбный лист». «Скорбный лист» – это вот протокол вот из этого вот полицейского участка. И Михаил Александрович имел доступ, видимо, как-то к этому листку. Вот он, собственно, читает «историю болезни» в кавычках этого полицейского. Тут даже он приводит его фамилию так в сокращенном виде. Первое – он усиленно читает Писание священное. Второе – вешает на стенах образа. Третье – усердно и часто молится. Четвертое – постится. Пятое – не ведет лишних, по его мнению, бесед и говорит лишь о духовном. Главный добродетелю признает рассуждение. Вот это реальная история полицейского. Его поместили в сумасшедший дом вот с такими вот характеристиками.
Так представляете, почему произошла революция?
Вот я
мы
чему,
можем
я,
понять?
Я, чему, вот для меня лично, так как я не историк по своему, собственно, по образованию, мне всегда было интересно, ну как это возможно в православной стране вот этот ужас, о котором был. Вот так вот, ну просто человек, который вырос в советской школе, учился и, в общем, потом вот вдруг понял, что все не совсем так. Вот когда ты читаешь вот такие документы, все очень-очень хорошо понятно. Вот когда человека с такими характеристиками помещают в сумасшедший дом, это только то, о чем написали. Он, конечно же, это все характеризует, он просто пишет в итоге, что он заключает сам Михаил Александрович, что признаки истинного христианского пути жизни по воззрениям величайших представителей и выразителей христианства явились основанием как для полицейских, так и для врачей, тут и врачи еще, психиатры, признать их признаками уклонения от нормальной жизни и паранойи.
Тихий ужас. Потом это повторилось в советское время, когда были гонения на церковь. То есть вот такое омерщвление.
Да. Так это ведь начало века. Это даже вот было до революции, это до 1910 года, даже до вот.
Вот и понятно, почему мы дожили до революции.
Вы знаете, а вот вторая статья, она просто, ну, очень актуальна в наше время. Не думала, что она будет действительно актуальна. Называется «Из разговоров о войне». Значит, это диалог автора с неким знакомым. И вот эти, собственно, два приятеля, они обсуждают события, связанные с войной русско-японской. Значит, один из собеседников, он рассматривает происходящее с духовной точки зрения и возмущается тому факту, что именно этому аспекту совершенно не уделяется никакое внимание. И вот он, собственно, приводит массу вот этих цитат из Ветхого Завета, дает понять, что, ну вот, сила-то, как он сам пишет, один из собеседников, что сила не в силе, а в Боге, а Бога-то забыли, что либеральные газеты не вспоминают о нем, это неудивительно, пишет вот этот, собственно, собеседник. Ну, а хранителям-то это не извинительно. Я хочу еще также сказать, у Михаила Александровича очень большой отсыл к Ветхому Завету. Он просто много его цитирует, дает понять, что это для нас важнейший источник тоже, который ни в коем мере нельзя игнорировать. То есть он просто вот много черпает оттуда. Самое удивительное, повторю, это 1904-5 год. Вот в заключении человек, с которым беседует автор, с болью в сердце, словами пророка Исаия предрекает судьбу России. Вот просто процитирую. «Зато возгорится гнев Господа на народ его и прострит свою руку, и прострит он руку свою на него и поразит его так, что содрогнутся горы». Вот вы понимаете, это ведь за 12 лет до того, как это, он, конечно, никак не думал, что это будет реально, но это вот случилось. Вот такие два вот письма, буквально вот это 904-905 год. И когда ты вот их, собственно, знакомишься, читаешь, понятно, чем жили люди. И еще тоже очень интересное, это уже в другом у него, собственно, церковном вестнике. Дело в том, что Михаил Александрович, он был очень популярен в свое время, как вот стало понятно, потому что ему писали люди, обычные, простые, которые вот чем-то возмущались, которые хотели какой-то защиты.
Справедливости. Но он был публицистом.
Да, он был публицистом, они ему писали. И вот одна женщина ему написала, она была очень расстроена, скажем так, вот тем, как празднуется Пасха. То есть она была обеспокоена, невозможно параллели не провести, она была обеспокоена нравственным состоянием своего внука 12-летнего, вот с болью в сердце описывает разнузданность, распущенность, которой ее современники, повторю, это вот начало прошлого века, встречают праздник. И вот пишет Михаил Александрович, что же именно ее так возмутило. А возмутило женщину то, что древние христианские символы превращены в пошлость, гротеск, и великий день обновления духа обращается в усиленное служение плоти. Во главу угла поставлены кулинарные изыски, всевозможные увеселения, чуждые духу воскресения. И вот она с надеждой обращается к Михаилу Александровичу, он, собственно, ее письмо приводит полностью и дает вот как-то разъяснять, что это совсем не так надо праздновать Пасху, это совсем не об этом. Там достаточно большая подборка. Это правда, вот мне очень жаль, что это все можно только в архивных, вот в Ленинской библиотеке найти. Это не издано, не переиздается. Но вот это вот написано, и ты вот просто понимаешь, насколько вот человек, он не оставался, не проходил мимо никакого события. Вот любое вот к нему послание, письмо, он отвечал на него, причем максимально широко. Опять-таки с максимальным цитированием вот святых отцов, Ветхого Завета. То есть он все это вот, что называется, пытался объяснить, что это не шутки.
И удивительны вот эти примеры, сколько было чутких людей, которые страдали и понимали, что надвигается, которые хотели жить настоящей духовной жизнью и жили, что в результате показало, сколько у нас новомучеников-исповедников после революции. И в то же время шла вот эта лавина отступления, омерщвления. И отказ от Бога, и мы даже знаем, что происходило тогда в духовных школах, как себя вели студенты, бунтовали, курили там и все, и что даже вот когда хоронили Достоевского, помним, это факт описан, что в Казанском соборе служилась панихида. Отмечено было, что такое было благоговение, что практически не было окурков. Окурков не было. То есть до какой же степени уже было падение нравов? И все это было перемешано. И привело это к такой катастрофе, что страна слиняла в 3 дня, да, вот как писал.
Вот именно об этом, знаете, я бы даже хотела буквально вот, потому что он же, это же все он застал, то есть на его глазах все случилось, революция, вот как он воспринял это, потому что вся его вот эта вот издательская деятельность, вся его жизнь, она была посвящена фактически просвещению, обличению.
То есть и противостоянию.
Там, да, и противостоянию, он объяснял людям, люди, вы где, посмотрите, это опасно. И когда это случилось, он, вы знаете, воспринял это с величайшим смирением. Абсолютно. Вот он так, как что должно было быть, то и случилось. Хотя это совершенно не означало, что он сидел сложа руки. Это невозможно для Михаила Александровича. Он участвовал сразу в этих приходских собраниях, которые вот защищали церкви, которые сопротивлялись вот изъятию ценностей. Он везде участвовал. Конечно, это было быстро все устранено, но на этом он не остановился. Он организовал опять-таки у себя на квартире такую богословскую школу.
Богословские курсы.
Да, эти курсы, они, как и вот предыдущий опыт вот этих собраний, они ставили своей целью исключительно образование. Ну, там, например, сам Михаил Александрович, он вел патрологию. Он, опять-таки, был инициатором вот этих богословских курсов. Их благословил создание этих курсов святейший патриарх Тихон. И вот смотрите, преподаватели какие у нас были. Епископ Федор Поздеевский, Священное Писание преподавал. Михаил Александрович патрологию. Дурылин, церковное искусство. Лев Тихомиров, религиозно-философское основание истории и так далее. Можно просто позавидовать тем, кто в то время, кому удалось поучиться там. Конечно, это очень быстро пресеклось властями, очень, хотя это было тоже конспиративно, скрытно, но мы понимаем, мир не без добрых людей в кавычках, то есть все это, что называется, прикрылось. И вот с тех пор Михаил Александрович, он уходит такой на нелегальное положение.
Его первый раз, по-моему, арестовали, да, и после обыска, когда ничего не нашли, потом его отпустили через сколько-то месяцев.
Да, его арестовали первый раз, пытались арестовать в 22-м году, но тогда еще как-то вот не было такого жесткого, что называется, вот такого. То есть, действительно, они ничего не нашли, отпустили. И он жил у друзей. Вот мы знаем, что это период, когда он жил в Вышнем Волочке, в Лавре. Впоследствии, конечно же, он был арестован.
И впоследствии началась череда арестов с продлением, который привел на Голгофу и мученическую смерть. Но вот в этот период с 1922 по 1927 год он написал свой основной труд «Письма к друзьям». Самое ценное, где говорилось о судьбах церкви, о последних временах и вообще о вечных вопросах касательно церкви. Вот сейчас бы действительно почитать бы эти
труды. Вы знаете, к счастью, письма к друзьям, во-первых, они изданы, но не переиздавались, но они, на мой взгляд, есть в открытом доступе. Вот это можно в поисковике найти. Я бы настоятельно рекомендовала просто с ними ознакомиться. Действительно, это великий труд. Потому что на самом деле это вопрос, вот церковь, что это церковь? Я просто о себе могу сказать, почему я взяла эту тему, мне самой это было интересно, что это вот, что церковь? И он там все это описывает. Ну, это очень обширная тема, он касается там очень многих тем, он, в общем-то, единственное, чего он не касается, это политики. Ни в одном из писем он не касается политики.
Но он обличал необновленцев, это был колоссальный удар с его авторитетом.
Да, вот, казалось бы, политики, но обновленцев он обличал, это правда.
Это уже политика.
Но как-то он так, с церковной точки зрения, что вот... Но если обобщить, то можно сказать, что он выделяет церковь как церковь-организацию и церковь как...
И богочеловеческий организм, да?
Да, это даже лучше, наверное, процитировать. И вы знаете, все становится понятным.
Потому что у нас часто и сейчас ошибочно называют церковь институтом социальным.
Да, я бы
социальным.
Как раз хотела сказать, как он делает различия и что именно вот он в это вкладывает. Церковь-организм – это есть истинное тело Христово. И его составляют духовно совершенные люди, следующие за Христом. Ну, это в целом, это, конечно, у него очень разворачивается, очень так он это, об этом подробно говорит. Тогда как церковь-организация или церковная организация является общественным институтом. То есть это две разные вот такие функции у церкви. Ну, это понятно вроде бы, но все равно. Все это смешивается в головах, и все это. И вот он как раз, вот я говорю, почему он чрезвычайно актуален, именно то, что вот мы сталкиваемся, ну, достаточно часто, у него это очень хорошо объяснено. Он пишет, что церковь живет и развивается в целом, конечно, по закону благодати, который отличен от всех других мирских законов. Но вот что интересно, на чем он делает акцент, даже когда еще он, собственно, был еще толстовцем, он отделял христиан от христианства. Он пишет, что костяк вот этой церкви, основа тела Христова, это люди, не ангелы, а люди, грешные люди, обычные люди. Но это те грешники, которые осознают свою греховность и пытаются делать все возможное для того, чтобы от этого очиститься и, в общем-то, приблизиться как раз-таки к идеалу.
Ко Христу.
Ко Христу. Здесь еще на что он делает акцент? В этой связи обновление церкви, обновление, оно заключается не в смене церковного начальства и активизации какой-то приходской жизни. Не в этом дело совершенно, а во внутреннем постоянном устремлении к церкви как к организму, который живет по законам благодати. Мы это вроде хорошо знаем, но как-то вот оно путается, знаете, в головах. Когда вот это так разделено, вот у него, по крайней мере, вот это организация, а это организм. Организм, он живой, он дышит, он болеет, он оздоравливается, он живет по своим законам, но это организм цельный такой. И, конечно, христианам обещан тяжкий путь, который полон лишений, гонений, мы это все очень хорошо знаем. А вот что касается церкви организации.
Просто и сейчас, мы знаем, предъявляются претензии нередко, именно как к институту, не учитывая того, что это все-таки не земной, не просто социальный институт.
Именно об этом он тоже там делает, что церковь-организация, она живет вот по законам организации, то есть ей надо кормиться, что называется, налоги платить, ну что-то, какие-то вещи, которые обычные земные. Поэтому, когда вот я вот включаю канал «Спас», и я очень люблю передачу вот эту «Ответ священника», вот каждый день кто-нибудь спрашивает, да что ж это за цену у вас и зачем вы берете. Почитайте Михаила Александровича, он там все вам опишет и все скажет очень понятно, почему это надо. Потому что это организация, она земная вполне, вот это ее тоже функция. Поэтому,
тоже
да.
Нужно оплачивать электричество и тепло.
Да, да, да. И все это
и ничего не производится, это же не фабрика.
То есть он четко очень обозначает вот эти две разные цели, функции вообще, которые вот в многих головах просто, знаете, если это церковь неземная, то она и должна жить, знаете, не питаться, не есть.
Состоящая
из ангелов. У него это очень четко, что он говорит, да, мы все грешники, и себя он в первую очередь к ним причисляет. Но именно вот забытый путь опытного богопознания, кстати, вот с чего он начал свою издательскую деятельность, оно, в общем-то, и является целью церкви как организма.
Ну и главное, что христоцентричность – единственное место, где можно соединиться с живым Богом, со Христом, в чем и есть основная цель христианской жизни. Вот это совмещение двух факторов,
да,
земного,
да,
и небесного, очевидно, у него вот так изложено.
Да, я бы еще на чем хотела вот остановиться, что у него в письмах друзьям особенно, но и во всех остальных произведениях тоже его основная вот идея, которую он пытается донести разными, всеми возможными, так сказать, для него возможными способами, это бесплотность и тщетность попыток внешнего познания Бога. То есть он пытается, что вот это вот внешнее богословие, ну, собственно, что мы у Григория Паламы, ну, кто из нас читал, а вот у него он насыщает массой цитат, причем так это ненавязчиво, и как-то ты понимаешь, он примеры приводит, что внешнее вот это вот богословие, он, кстати,
теоретическая.
Да, теоретическая такая часть, он, кстати, не лишает ее, он дает ей шанс отойти, но это, говорит, очень долго, сложно и не всегда заканчивается тем, чем оно должно закончиться. В отличие вот именно, вот это вот просто у него красной нитью через все вот его произведения проходит.
Что именно вот церковная жизнь, связанная с таинствами и с практической жизнью.
Да, именно так. Это действительно его основной труд. Вот пятилетний он писал «Друзья». Мы его и знаем в основном по вот этим произведениям. Хотя, я говорю, он достаточно много и до того написал, как мы уже, и был награжден даже за совсем другую издательскую деятельность. Наверное, уже если к финалу подходить, хотелось бы процитировать Валерию Дмитриевну Пришвину. Вернее, даже это Михаил Александрович Новоселов, когда общался с ней уже в этот период своих арестов бесконечных. Вот он что ей говорит, что сейчас такое время, когда праведность человека перед Богом определяется не столько его личным поведением, грехами или добродетелью, сколько его верностью вере и верности церковному сознанию. Вот у него была такая установка, и, в общем-то, он с ней жил.
Потрясающе.
И, конечно, это многое объясняет. Вот он все это воспринимал ровно так, как, собственно, как он и предрекал. Вот у меня, когда я писала диплом, был доступ к архивным вот этим документам вот на Лубянке, которые архивы.
Он сидел в Бутырской тюрьме, да, в том числе, и закончил жизнь в Вологде.
Да, там вот он действительно, у него сначала его арестовали на один срок, потом, значит, все-таки этот срок продлили дальше. Там
было 3 года и 8 лет.
И 8 лет, и так он и не вышел из тюрьмы. Ну вот интересно, как он вел себя на допросах. Я вот просто сама вот это читала, как он отвечал на вопросы. Вот что он говорил о церкви, когда его спрашивали. Он говорил, что церковь в современных условиях в силу утесненного положения очищается и улучшается. Это он говорил своим палачам вот этим. А верующие несут репрессии в порядке исповедничества. То есть они репрессируются не за политический характер деятельности, а как носители неугодной идеологии, которая противоположна коммунистической. И практически вот что он, вывод, который делал для церкви, что было это пассивное мученичество, но никак не активное сопротивление совласти. Это он им говорил, что да, пассивное.
Политически это
нет,
не протест.
Он прямо говорил, что да, вы нас уничтожаете, никто вам не сопротивляется политически, мы просто носители другой идеологии, чужой.
Духа
Христова. Другого духа. Конечно, там просто читаешь протоколы допросов и читаешь обвинительный акт. Все переиначено, все это
совершенно. Ложь.
Ну, как обычно, тут ничего нового. Но интересно, он там даже это отмечено в протоколах, что он, его обвиняли в чем? Ну, вот эти вот письма к друзьям были расценены как циркуляры к сопротивлению, как листовки к действию, к революции. И якобы он их распространял, и у него пытались выяснить, кто ему помогал. Он никого, конечно, вообще. Вот он так говорил, что это не так вообще.
И он никого не сдал, никого, как говорится, не назвал, никого. Не подвел. Не...
Там это написано, что он не пожелал назвать своих каких-то вот соучастников.
Единомышленников. И, конечно, понятно, что для богоборческой власти, особенно тех лет, которые такой сатанинский дух носил, это невыносимо было. Вот такой умный, образованный, талантливый человек, это, конечно, для них он представлял опасности. Надо сказать, что он пользовался авторитетом среди тех не только политических и преследуемых за веру, а именно даже среди уголовных элементов. Ну и там был такой факт, что в тюрьме он обратил в христианскую веру турка.
Да, это интересная история тоже, потому что на самом деле непонятно вообще, ну я имею в виду, вот это только предположительно, что вот его расстреляли, это Вологда там и так далее, а вот единственное живое свидетельство, которое человек его живым видел, это был этот турок. И Михаил Александрович дал ему задание, поручение передать привет там его каким-то знакомым, друзьям. И этот турок лежал, что называется, на соседних нарах, и он обратился в христианство благодаря, и вообще считал, что он встретился со святым человеком, что, в общем-то, явилось
так и,
правдой.
Так,
да,
так и было.
Что так и было. Вот этот турок, он был последний, кто видел его живым, и кто передал о нем вот какое-то такое известие. Я еще, знаете, хотела все-таки зачитать, как он обозначал свое отношение к советской власти вот на этих допросах. Это очень интересно. Вот прям цитата с протокола допроса. «Касаясь моего отношения к советской власти, я должен прежде всего сказать, что я являюсь ее недругом. Опять-таки, в силу моих религиозных убеждений». Это смело, вы знаете.
Да, конечно, он не бескомпромиссный был.
Вот. Абсолютно, да. Вот он спокойно это говорит. «Я в силу моих религиозных убеждений, поскольку советская власть является властью безбожной и даже богоборческой, я считаю, что как истинный христианин не могу укреплять каким бы то ни было путем эту власть. В силу ее, повторяю, богоборческого характера».
Но
да.
Это смертный приговор самому
абсолютно,
себе.
Абсолютно, да. Но он это знал, но он не мог по-другому. Понимаете, надо знать Михаила Александровича. Он не мог сказать, знаете, там, я не могу, я не знаю, там. Вот он говорил, как есть. Он не говорил, что он сопротивляется ей. Он не говорил, что он призывает людей.
То есть свергать
ее. Этого не было. Этого абсолютно не было. Но он честно говорил, что укреплять такую власть он не будет, потому что он христианин, и он является ее недругом. Ну, конечно, это был смертный приговор. В общем-то, это было понятно. Он несколько тюрем поменял и, в общем-то, вероятно, закончил. Все-таки был расстрелян в Вологде. Вот,
даже называется дата 20 января 1938 года.
Да, там разные даты, 17 января тоже фигурируют, но в любом случае, в общем-то,
январь.
Памяти, это январь, да, конец января, он был приговорен к расстрелу, расстрелян.
И причислен на юбилейном соборе 2000 года к лику святых, как новомученик-исповедник российский, что абсолютно справедливо и заслуженно, и к этому человеку, к этому дивному Михаилу Александровичу Новоселову можно уже обращаться, конечно, как к святому.
Можно, можно как к святому, но вот молиться ему, есть икона даже, вот Михаила Александровича, ну, наверное, завершая уже, удивительная личность. Вот просто хочется читать и читать его, потому что вот настолько она душеполезна, настолько она оригинальна, вот его изложение, хотя бы то, что есть в доступе, можно вот найти, почитать. Вот вы знаете еще, что интересно, вот в самые такие трудные времена Господь как вот посылает, или как люди проявляются, ведь же какое время было, и вот человек, он, я говорю, вот просто абсолютно вот образец того, каким должен быть христианин.
До самого конца.
Отрицания, от такой борьбы внутренней, духовной, от познания, а потом фактически от такого миссионерского служения в своей стране. Говорит, это очень необычное такое служение, ведь же он не поехал...
Добровольное.
Да, он не поехал куда-то там на север к каким-то народам, не выучил ничей язык, вот он в своей стране, он просто сам понимал, в чем проблемы, хорошо это понимал очень, и именно на это он, в общем-то, и был нацелен. Прожил очень трудную такую жизнь, полную лишений. Настоящая христианская жизнь. Читаешь, думаешь, вот вам, пожалуйста, истинный христианин.
Аскетизм, такое монашество в миру, служение ближнему, исповедничество, а потом мученичество.
И любовь к врагам, могу и так сказать. Нигде ни в одном
ничего, ни ненависти
ни,
никакого.
Да. Обличение, да, но это, собственно, нормально.
Как обличение греха.
Как обличение греха. Сравниваешь, когда читаешь вот эти записки вот этих собраний, ну такая разница вообще в подходах, в мировоззрении, вообще в изложении просто. Вот эта пропасть.
Да, святой Михаил Александрович Новоселов, моли Бога о нас. Я очень, Елена Юрьевна, вам благодарна, потому что мы, можно сказать, по канве жизни прошлись. Буквально мы не коснулись там таких тем, как он же был представителем иосифилянского движения. Имя Славия – это вообще огромная тема отдельная.
Да, мы очень так кратенько, я бы так сказала, по основным таким ключевым позициям прошлись. А так, конечно, много есть о чем поговорить. Потому что его участие, кстати, в отношении к выбору патриарха.
Вот он как был открытым, так же
так
он обратился
есть, да.
К заместителю местоблюстителя патриаршего митрополита Сергия Старогородцева после его декларации знаменитой. С такой же прямотой обратился с требованием изменить именно церковную политику с властями. То есть он не признавал, он был сам бескомпромиссен, но это... Вот эти вот внутри, учитывая сложность эпохи, вот эти противоречия показывают, что вот это все человеческое, вот как вот
знаете,
финал жизни, он прославлен, как и все остальные.
Я бы так сказала, я бы очень удивилась, просто знакомясь с этой личностью, какой он был цельный, насколько это был вот человек действительно бескомпромиссный. Ну, было бы странно, если бы он эту декларацию принял. Вот он был как раз, как вот Иосиф Петровых, вот такого стиля, понимаете? Да, ну это, конечно, отдельная
тоже
тема.
Тоже отдельная
очень
тема.
Большая,
глубокая.
Потому что это, конечно же, обсуждалось, ну, не нами, а, собственно, церковным началом, потому что это не вменяется им виной. И это не единственный случай в церкви, не то, что наш, а мировой. То есть это было, когда вот были несогласия и были причины, собственно, этих несогласий. И причины, кстати, объективные. То есть людям не вменяется это в вину. Тут цитирую Иоанна Златоуста намерение. Он был за чистоту веры, за чистоту православия. Конечно, он это не мог никак принять.
Да, да. А положение митрополита Сергия было настолько сложным, и там своя мотивация была, и тоже... Об этом много трудов написано. До сих пор, кстати, остается таким вопрос противоречивым. Мы не будем углубляться сейчас. Все-таки хочется завершить наш разговор на такой высокой светлой ноте, что одно – это суд человеческий, другое – суд Божий.
Это правда. Вы знаете, потому что вот этот человек, вот Михаил Александрович Новоселов, действительно, вот, ну, опять-таки, завершая все, вот перед нами вот жизнь человеческая, что называется, хорошо известная, описанная. И вот мы видим, чего может достичь вот такой христианин, настоящий христианин, каких высот духовных, когда вот он действительно христианин. Ну, это не так давно фактически, собственно, было. Я говорю, и актуален чрезвычайно в наше время. А, собственно, что он? Он жил в миру. Жил аскетичной жизнью, которая доступна... Он об этом и говорил всю свою жизнь, что каждый к этому призван.
Каждый христианин признан к святости.
Он не считал себя, конечно, ни в коем мере святым, но он просто считал, что это обязанность каждого христианина. Он поэтому полностью себя без остатка отдавал вот этому служению. И, собственно, вот он и сам-то был прославлен, конечно, потому что, мне кажется, по-другому и быть не могло. Но вот так вот он вот явил собой...
Показал этот путь.
Показал этот путь, сам поделился им с нами.
Елена Юрьевна, огромное вам спасибо. И вот, думаю, и от наших радиослушателей, что вы обратили наше внимание на эту забытую, необоснованно великую личность. которая больше нам нужна сейчас особенно. И я думаю, кого-то обязательно сподвигнет обратиться к его трудам, найти материалы в интернете, обратиться молитвенно. И это будет уже большое дело. Поэтому спасибо вам огромное.
Я вам тоже благодарна, Надежда, за приглашение, потому что для меня это большая честь вообще говорить об этом человеке. Я даже никак не ожидала, что это возможно. На большую аудиторию писала диплом, думаю, ну что ж, его только прочитает мой рецензент, да и все. Такая глыба, такое вот, вот. Я вам очень признательна за то, что вы пригласили, дали возможность поделиться вот какой-то информацией, знаниями и, возможно, кого-то заинтересовать трудами Михаила Александровича Новоселова. Да.
Спасибо вам огромное. Еще раз повторим. Михаил Александрович, моли Бога,
о нас. Да.
Всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Еленой Юрьевной Камелягиной о новомученике и исповеднике российском, духовном писателе и публицисте Михаиле Александровиче Новоселове. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Несрадостно ликует церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христиане. Вот ни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая, и кроме истину соблюдшая, тем предстательством долго терпели вы, Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.